Всем привет, это 67-й выпуск подкаста разработки бэкэнд-приложений. Наш эпизод сегодня мотивирован вопросом в Discussion Group. Один из наших слушателей задал вопрос, а как же все-таки управлять моно- или мультирепозиторием, то есть репозиторием, в котором несколько проектов, и как конкретно триггерить пайплайны. Мы затронули эту тему сегодня, а также, в принципе, поговорили про определение, что такое монорепозиторий, что такое мультирепозиторий. Стоит ли вообще использовать, например, монорепозиторий? Признаюсь, мне идея понравилась использовать один репозиторий для всех проектов какого-то конкретного направления или клиента. Как триггерить эти отдельные пайплайны в случае подпроектов? И поговорили также про ускорение докер, сборки докер-образа, про синхронную разработку бэкэнд и фронтенд проектов. Приятного прослушивания! Нам в комьюнити не так часто задают вопросы, и вот задал пользователь с неизвестным ником «Точка». Ну, точнее, с известным ником, но непонятно, как к нему обратиться. Спасибо тебе, пользователь, за вопрос. В принципе, хороший вопрос. Мы в предыдущем каком-то выпуске говорили про наши ошибки, про то, что мы взяли и проект разнесли по нескольким репозиториям, имеется в виду гид-репозиториям, и это было неудобно. Собственно, мы говорили о том, что классно все это объединить в монорепозиторий, то есть один репозиторий на проект, в котором у тебя есть и бэкэнд приложение, и фронтенд приложение. И нам задали закономерный вопрос, вот как раз можете подписываться на наш Telegram, там у нас есть discussion group, и там задал пользователь вопрос, а вот хорошо, а как правильно тогда запускать, триггерить пайплайны? Ну, то есть, например, собрать проект только фронтенд, но не собирать бэкэнд. И, в общем, мы хотели вообще этой темы коснуться чуть поподробнее. Боря сегодня подготовился. Давай, Боря.
Ну, давай. Сначала я предлагаю с определений. То есть, желательно определиться, что мы понимаем под моно, например, репозиторием. Вот ты сказал...
Монорепозиторий.
Что нам стоило сделать монорепозиторий. Но на самом деле у этого термина есть несколько определений. Там разные люди понимают под ним разное. Например, самый такой, наверное, популярное определение – это то, что это репозиторий, в котором содержится вообще весь твой код. То есть не просто код одного твоего проекта, а вообще все, что ты пишешь. Такая организация кода, например, применяется в Гугле. А мультирепозитория – это когда у тебя как раз несколько репозиториев под разные проекты.
Ну хорошо, как будем называть сами мультирепозиторий? Это какое-то определение, которое дал какой-то, не знаю, человек с докторской степенью, или это такое устоявшееся в практике, или это крупная корпорация какая-то?
Это устоявшееся в практике, это как противовес монорепозиторию. Моно, то есть один репозиторий, либо когда их у тебя много, но при этом мультирепозитории, понятно, их можно организовать вообще по-разному. То есть ты можешь действительно создавать репозитории один на один проект, либо ты можешь делать сплит, ты можешь... несколько, два, например, репозитория создать на проект. Ты можешь на самом деле вообще создать 100 репозиториев на один проект, и в каждой из них выносить, например, не знаю, несколько функций в твоего проекта.
Слушай, ну, если возьмем стандартную ситуацию, ты устроился в какую-то компанию, ты работаешь над одним сервисом, и для тебя это монорепозиторий. Под монорепозиторием ты понимаешь репозиторий, в котором есть и фронтенд, и бэкенд, и вот, в принципе, у компании, в принципе, один репозиторий. Один проект, собственно, один репозиторий, в нем несколько подпроектиков.
Ну, тогда тебя могут не понимать, если ты, например, статью какую-то напишешь, и там будешь ссылаться на такую организацию кода, как монорепозиторий, то некоторые читатели сразу тебя не поймут. Потому что это скорее, когда у тебя над каждый проект создается отдельный репозиторий, это все-таки такая организация кода, на которую ссылаются как мультирепозиторий.
Ну, вот реально, вот смотри, например, я устроился в компанию, не знаю, там, строительная компания, у них там какой-нибудь интернет-магазин. И я делаю, все, что я делаю, реально, я делаю сервис этого строительной компании, все. И для меня это монорепозиторий.
Да, тогда в пределах этой компании это будет монорепозиторий.
Просто мы всегда, когда об этом говорим, мы вспоминаем про свой кейс. У нас там куча проектов, и типа, наверное...
У нас в нашей компании...
Да, и у нас мультирепозиторий.
А в чем преимущество, вот как ты думаешь, вот, например, в Гугле, почему они... Мне кажется, это полезно понимать, в чем разница между двумя этими подходами. Почему все-таки в крупных компаниях, например, используют монорепозиторий? Почему у них именно так бывает организован код?
По разным причинам. У нас был про это выпуск. По крайней мере, в Гугле аргументируют это тем, что у них единый инструментарий анализа кода. То есть они могут легко обращаться к соседним проектам. Также легко можно применить какой-то анализ, например, там, на уязвимости, на безопасности, и применить их сразу ко всем репозиториям. Но на самом деле, если ты владеешь гит-сервером, если ты им управляешь, да, то ничего не мешает тебе применить какую-то групповую политику безопасности для всех репозиториев на твоем гит-сервере.
Ну, возможно, тогда другая должна быть причина. Мне кажется, вот я как-то слушал Роба Пайка, и он рассказывал о том, что он общался с программистами из Гугла, и они ему говорили для него несколько удивительные вещи о том, что они стараются максимально переиспользовать код. То есть то, что они пишут, те библиотеки, которые у них есть, они стараются не дублировать, не создавать повторную логику, а максимально все переиспользовать.
Don't repeat yourself, возведенный в абсолют.
Don't repeat yourself, да. И вот мне кажется, в монорепозитории он как раз способствует тому, что тебе легко переиспользовать код. Например, вот я хочу тебя спросить, у тебя был в практике такой случай, когда ты, например, создаешь какой-то сервис, и ты помнишь, что у тебя в другом сервисе вот есть какая-то логика, которая здесь тебе пригодится. И вместо того, чтобы там тратить много времени на создание, на выделение отдельной библиотеки, ты просто заходишь в другой репозиторий, копируешь оттуда нужную строчку, там несколько строчек кода, и переносишь в другой сервис.
Точно было, и точно могу сказать, что если бы это был один репозиторий, то как будто бы это ближе находится к тебе, уменьшает количество барьеров к тому, чтобы воспользоваться этим. Ты просто импортируешь, а если это другой какой-то репозиторий, то тебе нужно его как-то импортировать.
Либо в отдельную библиотеку выносить. Много всякой вот такой. Да. И еще один, как мне кажется, еще одно преимущество. Это если ты активно разрабатываешь библиотеки. И вот я могу случай из своей практики рассказать. Я создавал там библиотеку по логированию. Я решил ее немного поменять, задеплоил. Тесты прошли, все успешно. Потом решил применить новую версию в своем сервисе. И оказалось, что я не учел некоторых моментов, и конкретно в этом сервисе какой-то функционал этой библиотеки из-за изменений перестал работать.
Печально.
И вот представь, мне опять приходится разбираться в отдельном репозитории. Я занимаюсь отдельно вот этой библиотекой. При этом... Если бы у меня был монорепозиторий, я бы сразу смог посмотреть, как изменения отразятся.
Ну да, кстати, я про это не думал. Это очень удобно. То есть места, анализировать места использования твоего кода, особенно это касается библиотек, это, конечно, очень удобно.
Это очень облегчает задачу по модификации, по модернизации, может быть, кода. Да, то есть тебе не так, у тебя нету меньше барьеров, чтобы там внести какие-то исправления, изменения. Ты не боишься, что неожиданно на какого-то другого пользователя этого кода твои изменения там плохо на него повлияют, что-то у него поломают.
Допустишь какие-то. Да, а так, слушай, а нам, может быть, тоже стоит перейти тогда к такому монорепозиторию?
Вот, закономерный вопрос. Возникает тогда вопрос, почему мы не используем монорепозиторий?
А мне нравится идея, кстати. А то приходится вот эти вот ритуалы делать. Ну, как будто мы разработчики какого-то open-source библиотеки. Как будто делаем для суперширокой аудитории, знаешь, эти теги добавлять. И когда ты, например, там... используешь какую-то библиотеку, ты свою же внутреннюю, ты говоришь, так, там, поставим там такой-то тег, какую-то конкретную версию, какой-то конкретный коммит. Ну, в общем, как-то как будто бы это ни для чего не нужно, и намного проще действительно взять им монорепозиторий и туда все запихать, как будто бы проще.
Ну, окей, давай тогда не про себя, а вообще поговорим, почему... другие компании, их очень много, не используют монорепозиторий. Я бы не сказал, что вот мы перечислили преимущества, и кажется, что это такой идеальный подход.
Ты меня почти убедил.
Но как практика показывает, на практике оказывается, что на самом деле не так уж и много компаний используют монорепозиторий, потому что у другого подхода тоже есть свои преимущества. Мне кажется, что мультирепозиторий, он уместен в том случае, если твои проекты слабо связаны между собой. То есть, если ты создаешь какие-то очень разные сервисы, либо очень кастомные сервисы, и тебе, ну, как бы особого смысла нету их объединять как-то в одно место.
Ну, хорошо, но а какую задачу это решает? Ну, разве что кроме... того, что это выглядит, наверное, как-то более изолированно. Но по факту, а что, если у тебя реально в файловой системе это просто есть Home Directory, и у тебя в этой Home Directory все твои проекты в разных папочках? У тебя фактически и так все находится в Home Directory. Почему бы тебе тогда все не в один репозиторий?
Мне кажется, есть еще второй важный довод.
Давай.
Это когда мы, вот, например, как у нас сделано, мы пушим наш коммит, и на стороне гейт-сервера у нас по этому коммиту триггерятся разные команды. То есть мы выполняем тестирование.
Запускаются
мы потом
пайплайны.
Запускаем вот эти пайплайны, в процессе которых мы тестируем код. Если у нас все успешно, собираем докер-образ. И после сборки еще пушим этот образ обычно в докер-реестр.
Да.
И представь, что у тебя проекты не связаны между собой, но получается, ты должен придумать какую-то логику, какую-то утилиту использовать, которая понимает, что ты обычно ты работаешь в пределах одного проекта. И вот именно изменения в пределах этого проекта должны триггерить вот эти все процессы именно для этого проекта, а не для всех остальных. И получается, вот эта утилита, она усложняет на самом деле вот этот пайплайн.
Она нисколько не усложняет, потому что уже есть готовый инструментарий для того, чтобы... Ну, готовый инструментарий где? В GitLab, в Jenkins точно есть готовый инструментарий для того, чтобы запускать соответствующий пайплайн, только если произошли изменения в конкретной директории. То есть, если мы рассмотрим, вот как раз отвечая на вопрос того пользователя, о котором я говорил в самом начале выпуска, как триггерить пайплайны, только если у тебя, например, проект и есть бэкэнд и фронтенд. Фронтенд это что-то там SPA, какой-нибудь Single Page Application, а бэкэнд, ну, например, на Go. И ты редактируешь код в своем бэкэнд проекте, ты не хочешь, чтобы триггерился пайплайн для фронтенд проекта. Как этого достичь? Очень просто достигается. В GitLab есть специальные правила, rules. И ты можешь прямо указать, если произошли изменения, changes, там так правило называется, в такой-то директории указываешь путь, тогда триггерим такой пайплайн. Если в такой директории фронтенд, то триггерим, соответственно, пайплайн для сборки фронтенд проекта. Поэтому, в принципе, я точно знаю, что в Jenkins есть. Я потом даже зашел, перепроверил себя, но я с Jenkins работал до GitLab достаточно плотно. И, в принципе, если у тебя свой гит-сервер, то тоже достаточно просто написать простейший скрипт, который анализирует div. Ты понимаешь, в какой директории у тебя произошли изменения, и запускаешь какие-то свои shell-скрипты. Ну, если ты, например, свой собственный гит-сервер поднял и не пользуешься гитлэбом там, а сам на скриптах все пишешь.
В пользу того, что это более сложный подход, говорит хотя бы то, что пользователь, который вот в нашем там чате задавал вопрос, он не знал, возможно, про эти rules, возможно, не знаю. И согласись, тебе не нужны какие-то дополнительные утилиты, тебе не нужно писать shell script. Ты можешь добиться того же самого, если тупо разделишь на отдельные репозитории.
У тебя типа один пайплайн на репозитории. И...
Один пайплайн на какую-то часть твоего проекта, например, на фронт-энд часть. Или один пайплайн. И тебе не нужно там ни в rules разбираться, ни shell script, пусть даже он и простой, но ничего вообще не надо делать.
Ну, кстати, тот подход, который я описал с правилами, с изменениями в... какой-то конкретной директории, которая триггерят соответствующий пайплайн. Такое правило применяется, например, в Яндексе. У меня друг работает там, поделился со мной, не секретная эта информация. У них также организовано, что у тебя в одном репозитории конкретного проекта находится и фронтенд, и бэкенд, и настроен как раз сборка. И вообще эти пайплайны, они триггерятся только если произошли изменения в конкретной директории. Но вот если говорить о целесообразности такого вообще дополнительной настройки, вот ты говоришь, сложно настраивать. Но на самом деле это все решается тем, что ты, например, у тебя, как правило, небольшие проекты. Давай признаемся, что мы чаще всего не пишем какие-то, я не знаю, там, центр управления атомной электростанции. У нас, как правило, проекты достаточно простые, команды небольшие, ну 80% разработчиков работают в небольших компаниях. И тогда мы просто делаем один пайплайн, который триггерит сборку всего проекта. Он не разделяет там фронт-энд, бэк-энд, зачем заморачиваться. Ну, пусть триггернет все, да пусть пересоберет. У нас же там не занимает это там несколько часов. Ну, что-то типа 10-15 минут, наверное, максимум. Хотя, если я вспоминаю, как у меня на PHP тесты выполнялись... минут 15 в 4 параллельных процесса.
Вот на самом деле, вот тебя в чате спросили, а как же быть с разделением этих пайплайнов?
Да, надо подумать о целесообразности.
В ответ на твой комментарий о том, что лучше использовать там один репозиторий на проект, а не два. И на самом деле... очень интересно, а почему вообще, какая побудительная причина, что заставляет людей пытаться вот, ускорять пайплайны? Почему, например, эти пайплайны занимают много времени?
У меня есть для тебя шикарный ответ.
Да, давай.
Потому что ты налажал, выкатил какую-нибудь корявую версию, тебе срочно говорят, чувак, нужно выкатить апдейт. Ты там что-то правишь судорожно, выкатываешь апдейт, а он, ну, коммитишь, пушишь, а у тебя собирается какой-нибудь ненужный тебе фронтенд. И ты, и причем он собирается, это же там какой-нибудь NPM, Node Modules, он пока там все подкачает, если ты еще коряво настроил этот какой-нибудь Docker файл, да, если у тебя коряво этот имидж билдится, то это занимает куча времени, и хочется как-то это все проскипать.
Слушай, вот я вот тогда зацеплюсь за этот момент и расскажу тебе про докер. Про докер-файл я тебе уже рассказывал, да. Что вот я в своих проектах обычно использую кэш слоев. То есть понятно, что если ты этим не заморачиваешься, то каждый раз, когда ты билдишь докер-образ, у тебя каждый раз, например, GoLang будет скачивать зависимости. Обычно он это делает очень быстро. Либо NPM будет, если у тебя, например, проект JavaScript, у тебя много зависимостей, он уже, наверное, подольше будет скачивать. И тебе приходится ждать. И какую-то долю вот, ожидания пайплайна это действительно может занять. И из-за того, что, возможно, вот ты тратишь много времени на все это скачивание, у тебя пайплайны такие большие, и тебе хочется их разделить. Хотя на самом деле ты можешь ускорить пайплайны, не разделяя на два репозитория, а, возможно, воспользовавшись простым, ну, кэшем в докере. Для этого нужно скопировать там вот в NPM это package JSON, и запустить команду на там npm install, да, на установку. И в случае, если у тебя этот файл package.json не меняется, то команда на установку не будет выполняться, а будет переиспользован кэш предыдущего образа. И примерно то же самое в Golang. Ты копируешь go.mod, ну, может быть, еще там этот go.sum, да, и выполняешь go.mod download. И если у тебя файл с зависимостями в Golang, в Golang проекте не меняется, то же самое, go.mod download не будет выполняться.
У меня к тебе предложение. Ты скинешь мне до и после, и мы это в шоу-нотах на страничке эпизода прилипасим, и кому будет интересно, могут зайти детальки посмотреть, в чем разница. Потому что я, на самом деле, тоже совершаю эту ошибку, и кэш докера не использую, а по факту можно реально билд сильно ускорить.
Да нет, это не сильно на самом деле ускоряет. Дело в том, что...
Нет,
ну, не
в
знаю,
случае
смотря...
Go это, конечно, не так сильно заметно, а в случае...
В случае Go, да.
В случае фронтенда какого-нибудь React, не дай бог, быть. Там все это заново прокачивать.
Если миллиард зависимостей, то,
ну,
то
да.
А в случае Go на самом деле кэш... вот этот proxy.golang.org... GoProxy сервер, он нормально работает, он очень быстро раздает. Ты практически не замечаешь, как он там скачивает. Но тем не менее, я все равно использую кэш. Потому что мне не хочется даже там лишние несколько секунд ждать. Мне нравится, когда у меня все очень быстро билдится. Но у нас есть другая еще такая трудность. Я тебе сейчас опишу эту проблему. Вот еще раз вернусь к тому, как у нас происходит, как у нас выполняется пайплайн. Получается, мы пушим коммит, и у нас на удаленной машине, на гит-сервере запускается тест. И вот этот тест, он обычно, мы его оформляем в виде Docker Compose. То есть у нас в корне нашего гит-репозитория есть файлик Docker Compose. И почему мы Docker Compose используем для тестирования? Потому что там удобно прописывать всякие зависимости. Например, ты хочешь тестировать вместе с Postgres. И еще удобно, знаешь, локально запустить. Может быть, над какой-то версией, не знаю, Python, использовать образ какой-то особой версии Python, например, для тестирования. И вот когда ты, получается, создаешь этот тестовый контейнер на удаленной стороне, при создании тестового контейнера у тебя все равно происходит загрузка. Потому что в конце пайплайна мы удаляем все контейнеры. Мы выполняем Docker Compose Down, и это приводит к тому, что вот этот контейнер эфемерный, и все, что он скачал, оно все как бы удаляется. Все зависимости, которые мы скачиваем для тестового контейнера, они не сохраняются. Раньше, я помню, когда мы разрабатывали, у нас мы ждали лишнее время, тратили какие-то секунды просто зря. Во-первых, на билд докер-образа, на скачивание зависимости во время билда и на скачивание зависимости для поднятия тестового контейнера. И на самом деле эту проблему тоже легко решить. Достаточно там создать volume, docker volume и сделать volume mapping. И в тестовом контейнере я делаю mapping. Там дело в том, что в Go контейнере есть определенный путь для там, где, куда он обычно все скачивает. И если ты запускаешь команду gotest, то он сначала посмотрит, а есть там ли эти, по этому пути эти зависимости. Если они там есть, то он их просто скачивать не будет. И представь, что вот этот volume ты создаешь в докеровский volume, он сохраняется. Он сохраняется между запусками контейнеров.
Я тебе лучше расскажу историю, как я сильно сэкономил время. Конкретно у нас есть один проект на PHP. Мы поддерживаем его. К сожалению, приходится на PHP иногда туда закатывать рукава и залазить. Там докер-файл, он невероятно длинный. Но где-то там, наверное, 400 строк. Ну, то есть, в принципе, там куча каких-то зависимостей, какой-то пекл, там, чтобы Redis там подключить, нужно как-то тоже там сделать сальто, кувырок какой-то сложный. Ну, в общем, там не все так просто. Какие-то зависимости подключаются с разных источников. Ну, в общем, окей. И раньше я как-то это билдил, и спустя какое-то время мне захотелось слишком быстрых билдов. И я просто сделал base image, в котором есть все, кроме исходников. И получается, мой докер-файл новый, вот он сейчас невероятно короткий. Там несколько, буквально там 4 строчки директив. Он берет base image, где уже все-все-все-все-все собрано, все эти миллион зависимостей, и просто докидывает туда исходники, и готово. Все.
Либо так, можно либо так сделать. Но я, допустим, все зависимости, которые тестовый контейнер у нас скачивает, я их все сохраняю в Docker Volume, и у меня поэтому на скачивание я вообще время не трачу. Но мне кажется все-таки, что больше всего времени в пайплайне занимает не скачивание, а занимает выполнение тестов. Особенно бывает, знаешь, такая проблема, мне кажется, это связано с тем, что иногда возникает желание написать изолированные тесты, чтобы они выполнялись не конкурентно, а чтобы они выполнялись один за другим. И вот в таких ситуациях, если ты, например, понимаешь, что конкурентное выполнение тестов могут повлиять как-то сильно друг на друга, ну, например, у тебя какой-то тест пишет что-то в базу данных, а ты потом в конце этого теста проверяешь, сколько там он записал элементов в базу данных.
Ну да,
а какой-нибудь конкурентный
тест не сделаешь.
А конкурента не получится. И вообще гошные тесты выполняются очень быстро. Но если отключать конкуренции при выполнении этих тестов, то и работать еще с базой данных, то это может занимать какое-то время. То есть, возможно, для того, чтобы не загнать себя в будущем в ловушку, не создать себе в будущем какие-то проблемы, уже на стадии написания тестов нужно думать о том, как сделать так, чтобы как сделать такие ассерты, чтобы в будущем не пришлось ускорять эти тесты.
Ну, это тоже все какие-то замороки выглядят. Я бы вообще не парился. То есть, мне нравится концепция, если возвращаться к теме, там, несколько проектов в одном репозитории или нет, то лучше несколько проектов в одном репозитории. Что касается пайплайнов, то просто пишем один конфиг и билдим все. А когда действительно наступает какой-то момент X, когда мы понимаем, что что-то каждый из подпроектов занимает его билд очень много времени, тогда вкладываем время в то, чтобы улучшить этот конфиг, и только если изменения в каком-то проекте происходят, это мой любимый подход, то только вот соответствующие пайплайны запускаем.
Да, я согласен. То есть вот часто возникают такие даже холивар споры, горячие споры на тему один репозиторий на проект или два репозитория на фронт-энд, бэк-энд одного проекта. Но на самом деле тут может такая быть ситуация, что вначале ты действительно можешь выбрать один репозиторий, а потом это может эволюционировать. Для решения каких-то конкретных задач ты можешь перейти на более сложную схему, на два репозитория. Почему она сложнее, как я считаю? Потому что очень часто, вот смотри, вот бывают разные изменения. Иногда ты меняешь что-то, представь, что у тебя сплит-репозиторий, и ты меняешь что-то только в бэкэнде, либо ты меняешь что-то во фронтенде. Но очень часто бывает такое, что ты меняешь и в бэкэнде, и во фронтенде. И получается, что на одно изменение тебе нужно заходить в разные репозитории, тебе, наверное, нужно там две бранчи создавать, тебе нужно создавать там два коммита, у тебя запускается два пайплайна. То есть, поэтому я считаю, что это сложно.
Та самая неудобная часть – это стартануть проект. Чаще всего тебе вот надо просто все поднять, тебе приходится открывать два проекта, там запустить, сям запустить, какой-то конфиг раздельный. А тут получается все в одном, какой-нибудь make up и все, make start и готово. У тебя проект заколосился, ты можешь там через веб-интерфейс заползти во фронтенд и через CURL бэкенд потрогать. Ну, в общем, все как бы у тебя.
Я согласен, да. А если у тебя разделено, то тебе надо координировать. Например, ты обращаешься к разработчикам фронтенда и говоришь, ну что вы там фичу затащили, а ты ее уже затащил. И они говорят, ну давай выкатим в такое-то время. И вы должны одновременно выкатить, возможно, какую-то фичу, чтобы она одновременно
А самое неприятное, что тебе, чтобы там проверить, а что они сделали, какой-то change log посмотреть, git diff сделать, то тебе нужно переключаться в другой проект, это все подпуливать.
Я
там,
думаю,
смотреть.
Знаешь, что
в общем,
самое
это
неприятное?
Неприятно.
Самое неприятное будет, если вдруг оказывается, что в ходе этого релиза скоординированного возникают какие-то проблемы, и тебе надо еще и все откатить. Откатить это может быть несколько проблематично, сделать откат. Ну, то да. есть в одном все-таки репозитории это как-то проще. А здесь, в общем, когда у тебя несколько репозиториев, возникает такое ощущение, что много очень всякой суеты. Тебе надо, особенно если ты один там, например, разрабатываешь и бэкэнд, и фронтэнд, то может возникнуть такое чувство, что ты на ровном месте себе создал какие-то сложности. И тебе постоянно приходится там переключаться с одного на другое.
Это как раз мой кейс. Я себе еще там не искал легких путей, еще и React добавил во фронтенд, который я не очень там знал. Ну и в общем, слава богу, мы почти выпилили этот React из текущего проекта.
На самом деле, даже есть еще и кейсы, когда вот этот сплит, он особого смысла не имеет. Вот ты говорил про React, там еще можно, наверное, подумать о разделении. Но представь, что у тебя многостраничное приложение, у тебя мало JavaScript. Ну, то есть, так когда-то в этом случае какой тогда смысл вообще разделять на бэкэнд и фронтенд?
Вы прослушали 67-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на нас в первую очередь в Телеграме. Я обратил внимание, что предыдущий эпизод как-то не появился или появился с задержкой. Я пока что еще не проверял на платформе Яндекс.Музыка. Возможно, там есть какие-то технические причины, возможно, нет. Но в любом случае, если вы хотите получать максимально оперативно следующий эпизод, то лучше подпишитесь на нас в Телеграме. И также супернадежный вариант — это просто погуглить нас, Backend Podcast, если вдруг мы когда-то потеряемся, и вы вспомните про нас, захотите нас найти, то ищите Backend Podcast, можете по-русски написать в Гугле, и на первых страничках вы точно нас найдете. До встречи через неделю!